радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет слово игумена Мелхиседека, настоятеля Московского подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни, в память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Продолжит комментарий Виктора Саултина на недавнюю кощунственную выходку в храме Христа Спасителя. Завершит этот час нашего вещания беседа с иереем Владимиром Соколовым, настоятелем храма во имя святых учителей славянских Кирилла и Мефодия в Никольском. Батюшка сегодня поделится своими впечатлениями о поездке в Саров.
В эфире радио «Радонеж».
Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Иоанн Креститель». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 22 по 28 марта в ВВЦ «Павильон 69».
И Сына, и Святаго Духа. Только что мы слышали покаянные слова молитвы. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей. И только что перед этим слышали с вами самые главные слова, которые Христос произносит после Своего воскресения. Мы слышим не раз в воскресных Евангелиях эти слова. Мир вам! Мир вам! Мир всем! И мы слышим эти слова о мире. Каждая божественная литургия, каждая божественная служба. Значит, они были самыми главными. Значит, они были жизненаправляющими. Эти слова о такой тонкой материи, как мир между братьями, мир между нами. Однажды отец Матфей, многие слышали о нем, слышали песнопение Троицы Сергиева Лавра, регентом которым был. И однажды на день торжества православия, поздравляя семинаристов, после божественной литургии, он сказал, для многих пост закончится после этой первой недели. Многие не поняли. Еще целых 6 недель. Для многих этот пост закончится после первой недели. Почему, батюшка, спросили у него? Потому что начнут жить так же, как жили до поста. Многих из нас хватило только на одну неделю. Сердце чисто, созвездие во мне Божие, и дух прав обновил утробе моей. Дай мне зрите моя прегрешение и не осуждать брата моего. В самом начале поста предупреждали всех об этих постовых искушениях, которые были, есть и будут. Из-за чего это случается? Когда человек не может справиться со своими мыслями, ему кажется, что кто-то неправильно сказал. Ему кажется, что кто-то неправильно сделал. Ему кажется, что кто-то неправильно подумал. Есть русская пословица. Если кажется, то надо креститься. У преподобного Арсения Великого спросили, что ты нашел на пути твоей монашеской жизни? Он сказал, если человек не пойдет путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя. Нигде и никогда не найдет покоя. Ни в семье, ни на работе, ни с соседями, ни в храме, если не пойдет путем самоукорения. Чтобы мы слышали волю Божию, чтобы мы жили по воле Божией, чтобы наша жизнь не была обусловлена ничем, кроме одного, кроме жизнью по воле Божией и верности Богу. Больше ничем наша жизнь не должна быть обусловлена. А мы свою жизнь обуславливаем. Было бы хорошо, если бы муж был такой-то. Было бы хорошо, если бы дети поступали так-то и так-то. Было бы хорошо, если бы начальник делал бы то-то и то-то. Было бы хорошо, если бы мои братья и сестры делали бы то-то и то-то. Вот тогда бы у меня была нормальная, счастливая жизнь. А как им надо жить, я им подскажу еще. И человек никогда никого еще в жизни не удалось исправить, кроме самого себя. Из самого себя надо начинать, и Господь так и сказал, мы не живем по воле Божией, из-за этого все наши проблемы. А какова воля Божия? А Господь нам в Евангелии говорит, лицемер, когда ты захочешь вынуть сучок из глаза брата твоего, то прежде вынь бревно из твоего глаза. И вот тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. Господь показал, все, что внутри нас, это бревно. Все, что в других глазах, это сучок. Но мы всегда хотим вынуть сучок из чужого глаза, не вынимая своего собственного. И в этом все наши проблемы. И в этом наша обусловленная жизнь. Мы не от себя в жизни что-то требуем и смотрим на самих себя. Чтобы самим стать примером, чтобы самим так не поступать, как мы хотим, чтобы поступали по отношению к нас. И об этом все проблемы. Господь в Евангелии и вообще вся воля Божия, все в жизни четко и иерархично. Все объяснено, порядок нашей с вами духовной жизни, в семейной жизни. А жена пусть слушает во всем мужа и так поживут по воле Божией. Дети слушают родителей. Нет родителей, старший брат слушает старше. Даже два человека и то, кто-то из них кого-то должен слышать, и за кем-то должно быть последнее слово. За отцом, за матерью, за старше и за старше. Вот это старшинство, оно в церкви и в нашем жизни, в Евангелии, оно определено. Все проблемы, когда хотят встать наоборот, чтобы старшие подчинялись младшим. Или последнее слово было за младшими. Но это тогда не воля Божия, это будет анархия. И как оберегается этот жизненный, духовный принцип. Я был потрясен на первую неделю. Открываю Библию, решил хоть немножечко, но почитать Ветхий Завет. Открываю Ветхий Завет и читаю, среди прочих слов, читаю такие слова. Ударившего отца или мать, побейте камнями. Злословящего отца или мать, побейте камнями. Чтобы оберегать этот принцип жизни. Чтобы вот такая воля Божия, старших слушает младших. Правы они, не правы, так это, не так. Но вот так установил Бог. Конечно, то, что не касается конкретно греха, а то, что касается нашей повседневной жизни, то, что касается понятия послушания, уважения, доверия и любви. И когда человек ищет, не исправляя себя, тогда такой человек никогда и нигде не найдет покоя. Рассказали здесь недавно одну историю, одну легенду, которая касается нас. Говорит, прилетели грачи где-то в районе Битцевского парка. Начали там гнезда искать. Искали гнезда. Младший грач прилетает к старшему и говорит, слушай, нашел гнездо. Очень хорошее. Вроде и снег не так сыпет, и храм видно. Но, говорит, только одно немножко не устраивает. А что, говорит? Да запах, говорит, какой-то дурной. Ну, говорит, еще поищи. Еще поискал. Нашел, говорит, нашел еще другое гнездо. Такое хорошее. И мало дует. И еще ближе к храму, и свежий воздух, он там на горке. Ну, а что не устраивает? Да ведь завтра какой-то дурной. Летал целую неделю, 7 гнезд облетал. На 7-м гнезде прилетает и говорит: ну вот все устраивает, ну что ж тебя не устраивает. Да завтра, говорит, какой-то дурной. И старший грач младшему говорит: слушай, брат, иди помойся. И вот это наша жизнь. Вот все чего-то не так, вот какой-то запах везде, вот везде. А он внутри. Я подумал, а почему сейчас вдруг память святителя Григория Палам, учителя молитвы, учителя внутренней жизни? Дело в том, что как бы мы ни хотели быть лучше, мы понимаем, что это наши проблемы, это наша жизнь. Мы как жили, мы так и будем жить, к сожалению. Заканчивается пост первой недели поста. Все. Забыто покаяние, забыто слезы, забыто свой плач. Все. Скинули с себя черные платки, скинули с себя, так сказать, покаяние. Все. Обыкновенная, мирская, безалаберная, бездуховная, безмолитвенная, безблагодатная жизнь. Опять страсти, опять разборки, опять наезды. Почему? А нет внутренней жизни. Мы по сторонам только смотрим, кто как живет, но только не в себя. И вот сегодня память святителя Григория Палама. В себя смотрите, в себя смотрите. Когда человек психует, говорят, вышел из себя. Так вот, весь пост и вся духовная жизнь, чтобы мы вошли в себя и из себя не выходили. А мы все время, мы вне себя. Ну кто в этом виноват? Ну только мы сами. Мы не можем вести самих себя внутрь себя. Святые отцы нам говорят, Исаксия, запомните это на всю жизнь. Праздный ум, седалище дьявола. Если ты не покоришь своего ума Богу в молитве, ты обязательно его покоришь сопротивному. Дьявол даст тебе работу, если ты не дашь работу своему уму ставить в поиске. Дьявол заставит тебя работать на себя. Нет молитвы, нет покаяния, нет богомыслия, нет памяти о Боге, нет строчки священного писания в душе, нет воспоминания о Боге. Все туда напихает дьявол. Все, что не попадет. Потому что праздный ум – седалище дьявола. И недаром сегодня наша Святая Церковь приносит нам на память жизнь, подвиги, труды и учения святителя Григория Паламы о внутреннем делании, о внутренней молитве, о внутреннем покаянии, который говорит, если нет внутренней молитвы, нет никакой. Чтение по молитвослову – это только чтение. Оно должно превратиться, в конце концов, в молитву. И не только во время утренних вечерних молитв. А мы всегда должны жить с памятью о Боге. Сегодня один панамай сказал после смерти своей мамы. Она не знала ничего, кроме двух молитв. Отче наш и Богородица, Дева радуйся. Но она всегда жила с Богом. Я вспоминаю, как говорил святитель Феофан. Начинайте дело. Скажите, Господи, помоги, Господи, благослови. Делайте дело. Говорите, Господи, помоги. Сделали дело, говорите, Господи, благодарю. И так вся ваша жизнь будет не праздной суетой, а будет богослужением. Он говорит, моя мать так и поступала. Она, говорит, брала спички в руки перед тем, как зажечь печь. И говорила, Господи, благослови. А я школьник, безбожник, атеист и комсомолец, вот это все видел, думаю, а при чем здесь Бог и печь? Он говорит, мама, а зачем ты это делаешь? Он говорит, айди ты теперь разожги. Я начал разжигать дым в комнату, и ничего не получается. Она говорит, Господи, благослови. Спички зажигает, и дым пошел куда ему надо. Он говорит, я видел эту жизнь с Богом и это благослужение. Я видел это все практически. Когда человек имел эту память о Боге и жил Богом, знал эти две молитвы. Отче наш, Богородица, Дева, радуйся. Дай Бог, чтобы мы повнимательнее относились к самим себе. Дай Бог, чтобы мы не пытались всех научить, а пытались научить одного человека. И исправить одного человека. И войти внутрь одного человека. Только самого себя. Тогда, когда свое бревно сломаем, сожжем, уберем в сторону, только тогда сможем чуть-чуть подойти к чужому сучку. И сватай в чужой глаз, как дети, не как родители детям своим убирают ваткой. Вот только так, но никак не с ножницами, потому что можно поранить. Дай Бог, чтобы сегодняшняя память и благодатная память святителя Григория Палана вновь направила нас к самим себе, вновь нас напомнила о постоянной молитве. Не молитвослов читать его и в руках его день и ночь держать, нет. Для богослужения не нужно ничего. Святитель Игнатий, епископ Кавказский, нам так и говорит. Ты храм имеешь с собой. Ты имеешь престол, это твое сердце. Ты имеешь священника, это твой ум. И на этом жертвеннике, на этом престоле можно приносить только одни жертвы. Жертву покаянной молитвы. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ты храм имеешь с собой. Дай Бог, чтобы молитва, богомыслие, память о Боге всегда нас приводила к самому главному плоду, к миру. Потому что не будет мира в душе и в сердце, там будет ад. Когда есть мир в душе и в сердце, там рай. Независимо от того, какое у тебя здоровье, какое внешнее положение, какие внешние обстоятельства жизни. Ты будешь с миром, Бог будет с тобой. Там, где нет мира, там Бога нет. И помощи Божьей там нет. И поэтому этот мир, Христов, он всегда готов быть с нами. Лишь бы мы готовы были этот мир принять, хранить и вокруг себя щедро распространять. Аминь.
Вы слушали слово игумена Мелхиседека, настоятеля Московского подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни, в память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.
Вы слушаете радио Радонеж, всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
У нашего микрофона Виктор Саултин.
В конце 19 и начале 20 века российская интеллигенция считала себя совестью нации и упорно боролась с отсталой церковью, которая, по мнению прогрессивной интеллигенции, была прислужницей царского режима. Для многих прогрессивных, европейски образованных, как они себя называли, обличителей церкви и отсталого самодержавия, жизнь завершилась в изгнании. Михаил Афанасьевич Булгаков в «Беге» красочно описал тараканьи бега. Но беда в том, что после страшной братоубийственной войны в изгнании оказались не только так называемые прогрессивные интеллигенты, но и многие достойные русские люди, которые вовсе не желали гибели Российской империи. Всем русским людям и в родном отечестве, и тем, кто оказался на чужбине, пришлось сполна пить из чаши горя и скорбей. Тараканьи бега – это не самое страшное, что происходило в те годы. На русской земле в то время богоборцы развлекались иначе. Плясали в храмах, складывали костры из икон. На кадрах кинохроники видно, что у тех, кто пляшет вокруг этих костров, лица одержимых, душевно больных. Недавно выяснилось, что те несчастные, что бесновались, устроив пляски в храме Христа Спасителя, почему-то испытывают особую любовь к тараканам. Одна из художественных акций этой компании представляет собой фотографию обнаженной кощунницы, по которой ползают черные тараканы. При этом лицо любительницы тараканов выражает нездоровую радость и неподдельный восторг. Поэтому то, что происходило на амвоне храма Христа Спасителя, можно смело назвать тараканьими плясками. Большинство российских либералов открыто радовались тараканьим пляскам, либо для приличия, поморщившись, стали оправдывать шалости, как они говорят, несмышленых девчонок. Кощунство, совершенное в храме Христа Спасителя, стало для либералов прекрасным поводом, чтобы обличить клерикалов-мракобесов в отсутствии подлинной любви, а православную церковь в позорном сотрудничестве с властью. Кажется, что двойные стандарты российской либеральной интеллигенции никого уже не могут удивить. Двойная мораль либеральных российских интеллигентов по-прежнему гласит, как и в начале века: мы совесть нации, а потому все, кто не согласен с нашим мнением, ну и дальше можно выбирать на любой вкус. Либо вы опричники-царисты, либо агрессивно послушное большинство, красно-коричневые, русские фашисты, маргиналы, церковные клерикалы и, наконец, как недавно нам сказали, просто тупое быдло, с которым им, бедным, приходится по воле рока жить, как они говорят, в этой стране. Все, чему поклоняется либеральная интеллигенция, объявляется предметами священными и неприкосновенными, на которые не смеет посягать не то что рука, но даже мысль несчастных и невежественных мракобесов и совков, то есть нас с вами. Любая инсталляция душевно больного современного художника называется произведением искусства, а любой подвал, где собираются подобные шедевры, храмом искусства. Но при этом храм Божий, главный кафедральный собор Москвы для этой публики, место для девушки, как они говорят, всего лишь неудачно пошутили. И как считает уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, эти так называемые девушки, конечно же, достойны общественного порицания, но не более того. А давайте представим реакцию Владимира Лукина, если бы подобным образом эти девушки пошутили в соборной мечети. Но в том, что на этом их художественное творчество завершилось бы навсегда, можно не сомневаться. А мы бы с вами на проспекте Мира увидели бы толпы мусульман. Их, наверное, собралось бы еще больше, чем на Курбан-Байрам. МИД России отвечал бы на многочисленные протесты, а Владимир Лукин громогласно поддерживал бы справедливое требование мусульманской общины о строительстве в Москве за счет бюджета мечети, ну, наверное, при каждом дезе. И говорил бы Владимир Лукин, что такой варварский поступок девиц, которые сами, естественно, навлекли на себя праведный гнев мусульман и вполне заслужили свою печальную участь, это следствие тоталитарного наследия и ксенофобии, присущих русскому народу. А виноват во всем, конечно, Сталин. И русский народ, разумеется, должен каяться и за Сталина, и за кощунственный поступок несчастных девиц. Ну а если бы, представим, эти творческие натуры спили и сплясали в синагоге и неуважительно упомянули о Холокосте? Представим реакцию либеральной интеллигенции того же Владимира Лукина. Сидели бы эти шаловливые плясуни, можно не сомневаться, на нарах в соседней с Купцевым зоне. Владимир Лукин бы говорил о том, что ксенофобия и антисемитизм, присущие русскому народу, требует принятия особых мер. А потому необходима не только кампания по десталинизации России, а нужны уроки Холокоста. Причем начинать их надо не со школы, а с детского сада. А еще лучше с курсов для беременных в женских консультациях. Лукин, не сомневаюсь, нам бы доходчиво объяснил, что самое суровое наказание плясуней необходимо для воспитания будущих поколений российских граждан. Иначе в России возможно повторение фашизма, истребление людей по национальному признаку, и объяснил бы нам, уполномоченный по правам человека, что мир заплатил слишком дорогую цену в 20 веке, и ради того, чтобы это не повторилось, закон должен быть суров и не знать снисхождений. А по телевидению прошел бы ряд передач и кинофильмов, после которых трагедия еврейского народа не смогла бы никого оставить равнодушным. И каждый человек согласился бы с Лукиным, что на трагедии над погибшими людьми нехорошо смеяться. Ни одного пикета с требованиями освободить плясуней мы бы не увидели с вами. Но как нам объяснить Лукину и его единомышленникам, что храм Христа Спасителя — это не только кафедральный собор Москвы, это не только восстановленный памятник победе русского народа в войне 1812 года, и на его стенах золотом на белом мраморе запечатлены имена героев. Кстати, во Второй Отечественной войне, которую принято сегодня называть германской, вдовы и матери погибших воинов приходили к храму Христа Спасителя и писали на стенах их имена. Но восстановленный храм Христа Спасителя сегодня – это и памятник всем новомученикам и исповедникам российским, собор которых прославили в 2000 году на торжественной службе в восстановленном храме. Это памятник и святой царской семье, и тысячам русских священников, монахов и монахинь, простых русских людей, дворян, казаков, крестьян, которых убивали целыми семьями вместе с маленькими детьми. Убивали с неизведанной жестокостью. Причем убивали такие же бесноватые изуверы, как те, кто вдохновил и направил одержимых бесами Присуни кощунствовать в храме Христа Спасителя. Это интересно, способны понять лукины, все, кто считает, что это просто неуместное и глупое баловство, что над памятью новомучеников, омывших своей кровью всю необъятную русскую землю, нельзя кощунствовать? Способны ли понять российские либералы, что память новомучеников священны для православных христиан, и что многие из наших мучеников и исповедников жертвовали своей жизнью ради православных святынь, над которыми глумились бесноватые девицы? Вспомним, как предупреждал Федор Михайлович Достоевский. Сначала дохлая мышь за оклад иконы, а затем 100 миллионов жертв в революцию. Сначала Марат Гельман издевается, изображая из клестиров купола храмов православных, а затем такие же революционные художники с удовольствием эти храмы взрывают. Сначала Теро Сипян рубит иконы в манеже, а затем такие же, как он, рубят головы священникам и монахам и устраивают костры из икон. Несколько дней назад замечательно написал протоиерей Георгий Городенцев на русской народной линии о ритуальном смысле подобных кощунств. Мне кажется, что эта работа должна была бы прозвучать и на нашем радио. Может быть, мы созвонимся с батюшкой. Она сегодня многим откроет глаза на смысл кощунств так называемых свободных художников и на причины ритуального убийства оптинских новомучеников на Пасху Христову в 93-м году. Убийство в этом же году с 30 на 31 января иеромонаха Нестора в селе Жарки. Убийство священника Андрея Николаева вместе с супругой и маленькими детьми. И на причины смерти многих священников, убитых уже не в 20-е, не 30-е годы, а пострадавших за Христа в наши дни. Братья и сестры, за последние годы в России убиты десятки православных священников. Не все они убиты явными сатанистами, но все убийцы одного духа с бесноватыми Присуньями и Маратом Гельманом. Заметим, кстати, руководителем проекта партии «Единая Россия» под названием «Культурный альянс». Хорошо, хоть Гельмана в последнее время из общественной палаты исключили. И вот эти персонажи московской тусовки кощунствуют, прикрывая свободой творчества, а их единомышленники убивают. Те, кто навязывает грех как норму жизни, подталкивают к убийствам православных священников, которые противостоят этому греху. Кощунники – соучастники этих убийств. Не обычные атеисты, которых в нашей стране еще, к сожалению, много, а именно те, кто расстреливает народ. Они и есть вдохновители этих убийств, они и есть настоящие душегубы. Почитание и память, верность и любовь ко Христу новомучеников, наших современников, не позволяет нам проявлять уже христианский гуманизм кощунникам и душегубам. Если либералы признают право евреев на то, что пепел кваса, пепел Освенцима стучит в их сердцах, то пусть тогда признают право православных людей чтить подвиг сотен тысяч новомучеников российских и не отдавать их память на поругание. Но, к сожалению, нашлась все же часть и православных христиан, которые вместе с российскими либералами призывают проявить любовь и милосердие к заблудшим так называемым девушкам. Как всегда, особое мнение выразил протодиакон Андрей Кураев. Призывы протодиакона Кураева кормить кощунец блинами и воспринимать все произошедшее как продолжение народной традиции гуляния на Масленицу, наверное, никого уже не удивляют. Кощунство стало для протодиакона родной стихией в последнее время. Странно было бы, если бы человек, издевавшийся над благодатным огнем, кощунственно высказывавшийся о святом пророке Иоанне Предтече, признававший, что колокольный звон в обители преподобного Сергия действует над него угнетающе, как он сказал. Ну, пожалуй, всех смелых достижений кураевской мысли мы с вами не перечислим. Удивило бы, если бы Кураев неожиданно встал на защиту святынь. Ну а всем, кто любит и ценит острый ум протодиакона, хотелось бы посоветовать молиться о том, чтобы от Кураева отстали те, кто не выносит колокольного звона и кого обжигает благодатный огонь. Может, отступят бесы и уймется пытливый ум протодиакона, неутомимый на различные провокации. Не удивляют нас и призывы некоторых сторонников Кураева проявлять, как они говорят, христианское смирение и подлинную любовь к врагам. Удивляет другое, как все эти авторы и подписанты письма к святейшему патриарху Кириллу с просьбой надавить на следствие, освободить кощунец, не понимают, что Бог поругаем не бывает. Мне приходилось расписывать храмы в селах, где хорошо помнили участь тех, кто ломал кресты, уничтожал иконы, сбивал росписи на стенах. Ни один, повторяю, ни один из них не закончил спокойно свою жизнь. Смерть всех этих людей поражала своей явной назидательностью. Каждый из этих кощунников и богохульников закончил свою жизнь страшно и позорно. Но об этом можно долго рассказывать. Я только хотел бы сказать о том, что ради этих же несчастных душевно больных женщин, а то, чем они занимаются на духовном языке, беснование, а на медицинском психическая болезнь, ради них же самих их необходимо сегодня изолировать от общества и избавить от возможности продолжать подобные акции. Это и будет проявление милосердия к этим кощунницам. Нормальным людям не советую смотреть в интернете художественные акции этих несчастных, слишком отвратительно и омерзительно, но поверьте, это люди душевно больные. Если подобному творчеству не место в приюте для психически нездоровых, то явную болезнь пытаются сделать нормой в нашем обществе. А одержимость бывает заразительна. На днях в Великом Устюге одержимый бросается на раку с мочами святого блаженного Христа ради уродивого Прокопия Устюжского. Рубит в щепки древние иконы. Мне кажется, догадайся назвать он свое действие перформансом или художественной акцией, тоже бы в его защиту письма писали христианские гуманисты. Хочется обратиться к этим гуманистам. Опомнитесь, сначала они мышь духлую за оклад, а потом всю землю кровью заливают. Вы призываете нас проявлять кощунницам подлинную евангельскую любовь, как говорите, но неужели милосерднейший, добрейший святитель Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский и многие другие святые православные церкви, которые призывали государственную власть сурово и беспощадно карать за кощунство, неужели они не знали подлинной евангельской любви? А государственная власть должна не только с бесноватыми присуждениями разобраться, наказав по закону, ну и найти тех, кто этих несчастных на подобные художественные акции направил. Думаю, искать их долго не придется. По данным ФСБ, в Россию в последнее время перевели значительные суммы денег на развертывание в СМИ антицерковной кампании. Кто получил эти деньги и кто будет их старательно отрабатывать, выяснить несложно. Но представляю, как либералы возмутятся. Православные христиане призывают уничтожить свободомыслие. Но разве не должна государственная власть защищать от оскорблений свой народ? Или либералы считают, что православные граждане у нас по-прежнему поражены в правах, как это было в годы гонений на церковь? Неужели они считают, что клевета, лжи, кощунство, издевательство над святынями – это обязательные признаки свободомыслия? Сегодня одно утешает. Даже многие невоцерковленные люди назвали беснование беснованием, а мерзость – мерзостью. Когда-то в Манеже обычный русский художник, проходя по выставочному залу, увидел, как Тарасетян совершает перформанс, рубит иконы. Недолго думая, художник от всей души несколько раз засветил бесноватому кощунику в ухо. Автор этого перформанса с визгом сбежал. На этом художественная акция Тарасетяна закончилась. С тех пор он скрывается в Чехии в страхе, как он пишет перед расправой православных мракобесов. А сторонникам бесноватых кощунец на днях не дали провести очередной издевательский панк-молебен у стен храма Христа Спасителя. Обычные православные граждане России, обычные русские ребята, преодолевая естественную брезгливость, наградили этих творцов, так называемых, парой оплеух, полили одного из них родной для каждого либерала кока-колы и пинками отогнали от стен храма. Это нормальная реакция нормальных людей. Ситуация все больше напоминает страшные для России предреволюционные времена. Тогда также все начиналось. Сначала с различных кощунств, затем убивали священников. А сегодня необходимо нам с вами доходчиво объяснить всем соотечественникам, кто стоит за ритуальными кощунствами, какие цели в информационно-психологической войне поставлены перед этими людьми, нашими врагами, и какие последствия ожидают всех жителей России, если возобладает точка зрения российских либералов и уже христианских гуманистов. Православные христиане вовсе не жаждут слишком сурового наказания для бесноватых кощунниц. Каждый искренне желал бы, чтобы они прежде всего осознали, что натворили, и принесли покаяние. Но все подобные творцы вроде нынешних любительниц тараканов и кощунственных плясок на амвоне православных храмов, должны заниматься своим творчеством, в лучшем случае в глубоких подвалах родного для них андеграунда, среди родственных их душам любимых тараканов. Главное, чтобы таракани и пляски происходили подальше от солнечного света и нормальных людей. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вы слушали комментарии Виктора Саултина на недавно совершенные кощунства в храме Христа Спасителя. Сегодня мы встречаемся с иереем Владимиром Соколовым. Батюшка, я знаю, что вы недавно возвратились из Сарова, бывший город ядерщиков Арзамас-16, закрытый город до сих пор, центр нашей ядерной промышленности, разработки самого современного оружия. Вы побывали в Доме ученых, где выступили с докладом, с сообщением, отвечали на вопросы. Мне хотелось бы, чтобы вы поделились впечатлениями с нашими радиослушателями.
Ну, я не знаю, почему вы назвали его бывшим городом ядерщиков, потому что он и нынешний город ядерщиков, потому что там они до сих пор делают этот город, где делают заряды, ядерные заряды для различных вооружений, как это, собственно, и было изначально. Ну, я под большим впечатлением, вот уже прошло какое-то время, я думал, что и это впечатление быстро пройдет, как, знаете, от какого-то фильма или от чего-то, от какого-то такого столкновения, ну, с какими-то людьми значимыми. Все, любые впечатления, они, знаете, как волны на реке, на воде, когда прям бросаешь камень, сначала колебания такие значимые, да, волны идут, а потом они затихают. Такова психическая жизнь. Но есть какие-то впечатления этой жизни, которые оставляют такой неизгладимый след. И эти колебания, если они затухают, даже если они затухают, они все равно являются фоном жизненным. Вот нечто подобное со мной когда-то происходило и снова произошло, когда я посетил святыни этого города. Я думаю, что одно из объяснений этому состоит в том, что город все-таки закрытый. Мало народу посещало это, не сумели это еще вытоптать с одной стороны. А с другой стороны, конечно, и главное, это то, что Серафим Саровский оставил след от своей духовной жизни на всем. На всем городе, на его атмосфере, на воде, там замечательная вода, на воздухе, на всей природе, на деревьях, на кустах, на земле, его это, на одежде. Вот таково влияние духовного человека, святого человека, который преобразил свою плоть, и вместе с этой плотью начинает преображаться вокруг него вся природа. То, что к Серафиму приходил медведь и ел у него с рук, тоже о многом говорит, потому что даже зверь чует своего хозяина, и даже зверь тянется к другой жизни, ибо тварь совокупно стенает, ожидая откровений сынов Божиих. И вот когда такие откровения, они не просто звучат как слова и какие-то призывы или лозунги, а когда это воплощено телесно, и это превращается в такую жизненную энергию, которую человек распространяет вокруг себя, его влияние колоссально. Конечно, влияние Серафима Саровского на всю духовную жизнь российскую огромное. Это можно тома написать. Ну, я просто телеграфно сейчас обозначу хотя бы. Смотрите, Пушкин-современник Серафима Саровского. Даже есть некоторые исследования, в которых говорят, что они могли пересекаться. Что даже Пушкин мог туда заезжать. Вот. Ну, потому что это по дороге было в его поместье. Это не важно даже, заезжал или не заезжал Пушкин, но без Серафимова подвига невозможен был бы и Пушкин. Вот. Невозможно были бы его отцы-пустынники. Невозможно было бы творчество таких писателей, как Гоголь, Достоевский. Невозможно было бы отмена крепостного права, обновление такой вот общественной жизни. Невозможно было бы покаяние интеллигенции, покаяние дворянства, научные достижения. То есть мы видим целый век за ним, век, который коренным образом изменил российскую жизнь. А человек просто стоял на камне, затворничал и молчал. Но вышел оттуда другим. Вот этого нам не хватает в нашей жизни. И вот там, ступая по той земле, припадая к тому камню, к остаткам его избушки, к там, фундаменту, который стоял в лесу, я вдруг испытал причастность к этому, то есть как некий дар, как некий залог, состоялось такое посещение, при котором внутри появилась какая-то тишина. Потому что мы живем в суете этого мира, и вот к этой тишине мы не прислушиваемся, и мы ее и не ищем. А вот ее Серафим обрел, эту тишину. И вот я как-то почувствовал эту тишину и приехал оттуда другим человеком, потому что до сих пор эту тишину нашел в себе как драгоценную святыню. Потому что там испытываешь нечто такое интимное, о чем даже не решишься говорить до конца. Я сейчас только говорю о том внешнем, что произошло, а что внутри, оно даже и непонятно, потому что это есть некая тайна, потому что это таинство общения, это есть некое таинство приобщения. И вот весь город, он пропитан этим и пронизан. Его келья, в которой он жил, посещение этой кельи для меня тоже было очень значительно, потому что там дух его живет, он запечатлелся на стенах, он вошел во все вещи. Вот нас обвиняют, нас, православных христиан, в неком таком материализме, что мы там чтим облачение святых, мощи их чтим, вот, волосы, там, землю и так далее. Но это же опыт. Это опыт, когда земля может исцелить. Другое дело, что любой опыт может вырождаться. Любой опыт может вырождаться в какое-то чуждое поклонение, в некое язычество. Но это неиссякаемый опыт, неиссякаемый источник, потому что все взаимосвязано. Человек живет в полноте всех своих качеств и свойств в этом мире. И святой человек, он преобразует и преображает вокруг себя все. И я думаю, что Серафим, несмотря на то, что его народ наш любит, но он еще не открыт для нас в каких-то вот таких качествах. И вот сравнивая атмосферу Дивеевского монастыря, должен сказать, что Дивеево из-за того, что стало таким проходным двором, вот, в нем как-то это немножко заглушено. Может быть, премудро заглушено. И премудро сохранено в Сарове. Там сейчас идет восстановление монастыря. Закроют, очевидно, дорогу через монастырь. И там будет восстановлена полностью такая монастырская жизнь. Потому что там огромный комплекс. Монастырь расположен на красивой горе. Место потрясающее. Просто город стоит фактически в сосновом лесу. Из-за того, что это закрытая зона, что она не затоптана, не заплевана, город очень чистый. И вообще я испытывал, даже находясь просто на территории города, вот въезжаешь на нее, как бы открываешь дверь в другой мир. И этот другой мир, конечно, его создал преподобный. И в этом видится промысел Божий. Даже говорят, что вот там воспользовались большевики тем, что там Серафим сделал, что они как бы осквернили. Знаете, невозможно ничего осквернить. Бог поругаем не бывает. Осквернить еще невозможно. А может быть, даже наоборот, премудро, что все-таки это там было сделано, что некий такой щит возник над Россией благодаря и заступничеству Серафима. Потому что надо сказать, что наше положение после войны было очень тяжелым. Мы об этом мало что знаем. Ведь, несмотря на то, что у нас была огромная армия, огромный был опыт боевой, нас, конечно, боялись и не могли на нас напасть, но все-таки американцы сбросили 2 атомных бомбы. Они показали эту силу. У нас не было атомного оружия. Они не решились на нас напасть только по одной простой причине. У них был вообще план, который назывался «дропшот», при котором собирались они сбросить 300 атомных зарядов и еще большое количество простых авиационных бомб, собираясь просто уничтожить Россию. Не сделали это по многим причинам. Первая причина – это то, что у них не было карт. Были устаревшие карты немецкие в их руках, но они были устаревшие, потому что объекты были передвинуты, и не точно были карты, не точно обозначены, потому что точная картография была там, где немцы и снимали эти карты, а там, где, сказать, Урал, а куда была перемещена промышленность во время войны, этих карт не было, и нужна была разведывательная деятельность, спутников же не было. Начали летать самолеты. Но наша авиация очень успешно справлялась с этими разведывательными самолетами, И иногда их просто вытуривали, иногда взбивали даже, как это было под Ленинградом. Но почему-то сбили, и Балтийское море упало, но туда отправился наш тральщик, но ничего не нашел, потому что там американцы очень быстро оказались. Вообще, то ли какое-то там было оборудование, а возможно, даже и заряды какие-то нес этот самолет. Вот. А один самолет посадили, и его использовали в качестве носителя потом уже наших зарядов. Не знали они расположение наших объектов, нужна была разведывательная деятельность. Вот была распущена такая дезинформация, что если американцы начинают эту операцию, то на Дальнем Востоке даже держали несколько дивизий, таких десантных и танковых дивизий несколько держали на Дальнем Востоке, даже на Чукотке, что если начинается такая операция, то высаживаются на американский континент эти дивизии и начинают там диверсионную деятельность разрушительную. И миллион китайцев якобы к этому будут приурочены. Ну, вообще, это был реальный план, хоть это была дезинформация, но вполне осуществимый план. И американцы длительное время боялись этого сделать. Потом война в Корее показала, что мы имеем огромные преимущества в воздухе, то есть подавляющие преимущества имеют наши истребители. Но американцы просто были разгромлены. Мы там на стороне Китая и Кореи выступили. А это означало что? Что начав эту операцию, потому что бомбардировщик должен был лететь в сопровождении истребителей. Если истребители не могут защитить бомбардировщик, то бесполезно, так ведь его или посадят, или собьют, или, значит, и невозможно было осуществить эту операцию, пока не была сильная авиация. И вот в 49-м году взорвали первый заряд. И через самое короткое время, это была огромная бомба, я ее видел, то есть сам заряд, она очень неудобная, такой шаровой формы. Вторая атомная бомба, она уже была в 4 раза меньше по весу, а в несколько раз мощнее. То есть вместо одной бомбы можно было 4 нести. Ну и, в общем, уже когда у нас это появилось оружие, мы были защищены. И в дальнейшем разрабатывались различные виды вооружений, боеголовки. Собственно, в космос мы полетели только по одной простой причине, что для того, чтобы поднять 7-тонную боеголовку, ну, нужна была ракета-носитель, на которой можно было потом и поднять космонавта. Поэтому, что мы вышли первыми в космос, мы обязаны тому, что мы разрабатывали вооружение. Ну и вот сам этот городок, конечно, он носит на себе следы и Серафима, ну и следы вот этой деятельности и этой как бы передовой науки. А туда ведь лучших ученых туда отправили. Я специально спрашивал там, а что это было построено по типу шарашки? Нет, говорили мне все, отвечали, это не шарашка. То есть, говорит, мы жили как при коммунизме. Я посмотрел, действительно, сохранились эти коттеджи, в которых жили эти ведущие физики. Это ну, такие прям американские коттеджи. Город просторный, чистый, и питание, и все было самым лучшим. Единственное, что это действительно был за колючей проволокой. Но он до сих пор за колючей проволокой, дивизия до сих пор охраняет. То есть, сейчас просто более свободный вход и выезд, но все равно это охраняемый объект. Вот, и поэтому посторонних людей в городе нет.
Мне кажется, сейчас при наличии спутников, отец Владимир, все равно все известно, и это очень легко ликвидировать.
Понимаете, известно-то известно, а ведь, опять же, ликвидировать. Вот эта дивизия, она же не просто там стоит с винтовками, они чуть не каждую неделю у них учения проходят. Как с террористами справляться, как с этим вторжением. То есть всегда на каждую разведку есть контрразведка, на каждое наступление есть контрнаступление. Но из космоса, то, что есть из космоса, есть противокосмоса, вы же понимаете. Поэтому это бесконечная, так сказать, борьба. Вот. Но я говорю, что все-таки атмосфера в городе другая. Во-первых, я почувствовал по лицам, что есть огромный какой-то интерес к религии. Причем у людей с научным складом ума. Происходит какой-то пересмотр в самой науке. Вот я сам почувствовал в городе. Да я на обратном пути ехал с физиками, и возникла такая беседа, ну, с людьми традиционными взглядами. Но когда началась беседа, я задал несколько вопросов, и я понял, что люди не так привязаны к этим своим взглядам, что они готовы их переосмыслить. Я многие вопросы задавал, такие, которые не чтобы оставили в тупик, но, во всяком случае, заставили согласиться этих людей с тем, что взгляды недостаточно продуманы, что на самом деле они являются тоже верующими людьми, просто они верят в другие основы мира, вот, и все. Ну, сейчас разговор-то не об этом, а вот о том, что об атмосфере города самого. Что интересно, что каждый год представители ведущих московских вузов приезжают по окончании учебного года и разбирают всех выпускников школ только по оценкам, разбирают их и принимают их в свои вузы. По оценкам, заметьте. То есть такой высокий уровень обучения, что оценки, выставленные там, они уже являются залогом того, что они будут лучшими студентами. То есть идет борьба даже за выпускников. Высокий уровень образования. Это тоже показатель. Вообще, я думаю, что образец того образования, который там, он такой, во-первых, классический, это классическая советская школа, такая университета определенного. Но мало того, а это еще и как бы одновременно и лаборатория, и передача опыта. Ведь когда ученый занимается какой-то исследовательской, научно-исследовательской деятельностью, у него как бы другой уровень мышления, у него творческий уровень мышления. Он передает, он может сразу школьника включить в этот процесс. Включить. Поэтому идет усвоение знаний на другом уровне. Я думаю, что это тоже вот опыт обучения бесценный, который должен быть еще осмыслен. И, может быть, образование должно быть построено по образцу этого города. Вот, то есть мы видим, что там какие-то многие тенденции сохранены. И вообще там сохранена часть нашей жизни. Я туда приехал, и так, у меня было такое впечатление, что я в свое детство возвратился. Вот я под Тверью родился. И вот ходишь по этому городу, на нем такой облик еще старой такой вот, советской жизни вот, во всем. И другое государство, и оно внешне выглядит, это другая архитектура. Ведь архитектура имеет колоссальное значение. Знаете, вот как-то все ругают сталинскую архитектуру за излишество. Вот помните, даже была такая тенденция, говорили о том, что излишество, надо бороться с излишествами. Ну и появились, так сказать, коробки, новые черемушки. Они появились везде, у нас, во всех городах. Но это же меняет облик города, а это потом это меняет само восприятие. Что такое была старая Москва, еще дореволюционная? Это был потрясающий город. Я видел один фильм, в котором архитекторы ломают старый город Москву и строят вот новую советскую, сталинскую причем, строят Москву, которую мы сегодня тоже должны хвалить. Но построено было на месте старой Москвы. Это такой архитектурный облик, что я плакал. Это такие двух-трехэтажные, очень красивые особняки, разнообразные и выдающиеся храмы, колокольни, которые расположены. То есть какое-то необыкновенное эстетическое, получаешь, восприятие, воспитание. Красота, она начинает на тебя влиять. А ведь красота – это форма истины. То есть это колоссальное воздействие на подсознание. Но и сталинская эта архитектура, она тоже оказывала колоссальное впечатление на человека, именно на подсознание. Ну, представь себе, Москва сталинского времени, это в основном деревянные, старинные такие дома, можно сказать, почти трущобы по окраинам, да, возьмите там Марьину рощу, даже центр, там Арбат, и вдруг такие, так сказать, громадины стоят, высотные здания такие, как там, или театр Советской Армии, такие колоннады, метро, вот этот вот контраст. Он же давал и контраст восприятия, ведь в этом контрасте восприятия у человека иначе складывался менталитет, иначе складывался образ мира. Когда ты живешь вот в таком районе, в котором все унифицировано, ну, у тебя соответствующий нетворческий взгляд складывается. Так вот, в Сарове архитектура старая такая вот. Хотя она и типовая даже, где-то типовая, но в этой типовой архитектуре тут какая-то башенка, там есть так, даже такой дом, который называют «дом с башней». Там какие-то вот колонки, там пилястры. Облик города очень такой умилительный.
А дворы, огороженные заборами?
Дворы, огороженные забором. То есть вот какая-то жизнь такая полудеревенская. Вот. Там даже есть участки у всех. Потом много спортивных сооружений, там 14 кортов, стадионы, бассейны, парковых зон. То есть, ну, просто живешь в лесу, можно в городе пойти порыбачить. И мне очень дорого это место нынче, после того, как я его посетил, я с огромным таким чувством это все пережил. И, конечно, у меня будут долго воспоминания об этом. Но, к сожалению, не могу посоветовать нашим радиослушателям посетить, потому что это все-таки закрытый город. Хотя для этого сейчас какие-то возможности появились.
Спасибо, отец Владимир. Я только скажу в завершение подтверждение ваших слов, что вот когда был молебен как-то преподобному Серафиму на Дальней Пустыньке, и проводил его, служил владыка Николай, покойный Кутепов, митрополит Арзамасский и Нижегородский, вот именно созвучно, как вы правильно сказали, слова Акафиста, помните у преподобного Серафима, молитвы свои дебри и леса Саровской пустыни имеется в виду, ты облагоухал. Вот это чувствуется несравнимо. Еще у меня такое возникло впечатление, когда после пребывания в Сарове, что Саров является собой некий залог будущего возрождения, может быть, возрождения России. Мы совершали столетие прославления преподобного Серафима в 2003 году. Именно в Сарове была выражена, вот, по мнению многих историков, публицистов того времени и даже святых наших новомучеников, такая квинтэссенция веры, торжества православия, когда народ собрался вместе со своим царем в этот город, чтобы прославить одного из величайших праведников современности, преподобного Серафима. И вот это единение народа и царя, оно было последним перед революцией. И именно тогда государь, видимо, уже знал, ведь были ему откровения о том, что его ждет, его, его семью и Россию в частности. И сейчас, будучи вот таким замороженным, закрытым, это место таит в себе некий потенциал к возрождению России.
Да, несомненно, потому что вот мы называем некоторые места святыми, да, называем святое место, там, святой город. Но любой святой город, в нем есть некая тайна. Это такой вот, ну, есть как бы мистицизм такой демонический, но есть мистика связи, такой вот неосознанной связи, но подлинной связи. И, конечно, Саров является таким узлом. Заметьте, как вот в этом узле как много всего навязано. Вот вы очень хорошо подсказали, что появление там царской семьи, прославление там, появление там других святых, тоже блаженных в это время, да. Огромное скопление народа вообще. По тем временам совершенно невероятное скопление народа. Все это организовать и как-то достроить что-то быстро, успеть к этому времени. А ведь дороги тогда были, это же пыль, пешком добирались. То есть это, можно сказать, событие такого, ну, всероссийского масштаба, но вообще-то оно вселенского масштаба. Если у нас сейчас было вот в Москве такое стояние к поясу Богородицы, то там народу-то было больше. То есть народ там показал свою религиозность, а значит, показал некую потенцию, которая действительно там сохранена. И вот это место и охранило нас в свое время, да, защитило наше небо. Но оно же и охранило нас, оно и хранит вот эту потенцию, которая может оттуда выйти. Вот она и выражается вот в потенции образования, типа образования, да, духовности прежде всего, в наследии православия. Вот. Причем православие в таких артефактах, даже можно сказать, о животворенных артефактах, живой материи. Это очень важно, такое материальное ощущение. Для православия очень важно как бы целостное ощущение, не только духом облагоухать, но еще и пощупать, и телом, так сказать, к этому приобщиться, потому что православие целостно воспринимает весь мир. И для нас это является таким бесконечным и бесценным источником и осмысления, и приобщения, и переживания. Думаю, что еще это время сохранено, и наступит то время, когда это место будет открыто. Не только будет открыто, но, очевидно, в этом же месте произойдут и какие-то ключевые события, а может быть, даже и поставление царя.
Ведь у нас есть к тому надежда, потому что мы знаем о великой Дивеевской тайне, и преподобный Серафим говорил о том, что он воскреснет, причем телом. Как это будет и что явит собой раскрытие этой Дивеевской тайны, которая наполовину уже раскрыта, Пасху посреди лета пели?
Да, было такое.
Спасибо, отец Владимир, благодарим вас за теплые слова.
Я присутствовал при этой Пасхе, я вообще постоянно ездил в Дивеев, и как раз и когда мощи переносили, и когда было столетие прославления преподобного, я на всех этих событиях, как мне посчастливилось присутствовать и участвовать в богослужении, да. Не просто присутствовать, а участвовать в богослужении, что не менее важно.
Спасибо, а мы будем надеяться, что все-таки ваш визит в Саров еще состоится, и вы поделитесь с нами своими новыми впечатлениями.
Будем надеяться.